17 часов 6 минут московское время, и на канале «Живой Гвоздь» стартует очередной выпуск программы «Здесь живут люди», который транслируется не только в YouTube «Живого Гвоздя», но также в онлайн-приложении «Эхо». В студии, как всегда, я, Руслан Валиев, и урбанист Аркадий Гершман. Аркадий, привет!
Всем привет!
У нас сегодня очередная тема, в некотором смысле она повторяется, но эта тема, на мой взгляд, неисчерпаема, как, в общем-то, и все вопросы, которые мы обсуждаем в этой программе. Кризис общественного транспорта и популизм чиновников. Как спасти города от коллапса?
Действительно, тема злободневная и одновременно любимая. Много про это можно говорить с разных ракурсов, но сегодня захотелось как-то вот вновь к ней вернуться, потому что все ждут какого-то чуда, а его, как обычно это бывает, не происходит.
По крайней мере, массового чуда. Местами это вроде кое-что мы наблюдаем порой.
Ну, давайте вот просто посмотрим на статистику, что в России больше 1000 городов. И в примерно 110-111 из них есть системы, например, электротранспорта. То есть это довольно крупные города, где есть какая-то инфраструктура, а не просто пазик, который там ходит раз в час. И, казалось бы, ну то есть получается, примерно в каждом 10-м городе у нас есть электротранспорт. Это же круто, по идее, должно быть.
Ну, скажем, многие страны могут нам завидовать в этом смысле.
Да, если в Европе, в Штатах тратят миллионы миллиардов всяких денег, чтобы запустить у себя трамвай, электробус или троллейбус, то у нас все это уже ходит. Но, опять же, если кто-то выезжает с границы крупных городов, то наверняка видел, в каком это состоянии. Иногда не просто там пользоваться им страшно, а просто смотреть уже неприятно, потому что это какие-то консервные банки, которые ходят просто, ну, за счет какой-то магии, мне кажется. То есть, да, у электротранспорта запас прочности огроменный, но даже он кончается. И если сегодня спросить, где дела обстоят нехорошо, просто более-менее нормально, то ну, я сходу, наверное, смогу назвать где-то ну, городов 5. От силы 10, если там брать какие-то разовые проекты, когда получилось сделать что-то очень...
Причем столицу очень... Москву мы сразу за скобки выносим. Или она входит в список тех, у кого более-менее...
В Москве транспорт нормальный. Ага. Но за те деньги, которые там вбухивают, он мог быть отличным. Угу. И мне кажется, это вообще отдельная тема для эфира, потому что вот транспорт Петербурга, транспорт Москвы и агломерации, там действительно настолько свои сложные системы и сложный порядок, как это все работает или почему это не работает, что как-нибудь, пожалуй, мы посвятим, мне кажется, этому выпуск. Можете написать в комментариях, тогда мы точно это не забудем сделать. Но вообще, вот хочется напомнить, что несколько выпусков назад, ну, точнее, как несколько, мне кажется, месяца два назад где-то у нас был, уже был выпуск про общественный транспорт с приглашенным экспертом, и там мы проходились по самым лучшим и худшим городам. Мне кажется, можно будет оставить ссылку на тот выпуск в описании к этому эфиру, чтобы посмотрели. Будем стараться не повторяться. По крайней мере, я буду стараться. Но хочется отметить, что с тех пор вышел рейтинг системы общественного транспорта от компании Симметра. Это один, мне кажется, из лучших рейтингов, которые есть в России. Я не могу сказать, что сам рейтинг супер и максимально объективный и все остальное прочее, но в отличие от каких-нибудь правительственных заказов, там действительно хоть более-менее отражена нормальная ситуация, точнее, нормально отражено то, что есть по факту, но правда это за 23-й год. То есть уже много всего успело измениться за это время, но тем не менее, если вам интересно, тоже можете загуглить. Там входит 100 городов в этот список. Лучшими в том рейтинге, вот помимо Москвы и Петербурга, признали Пермь, Новокузнецк, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Кемерово, Волгоград, Самару, Ижевск и Мурманск. А худшая тройка, то есть 98-е и 100-е места, это Балаково, Уссурийск и Анапа. А вот, вообще, этот рейтинг хорош тем, что там, ну как, это не первая версия, и можно отслеживать, как двигаются туда или иначе города. И понятно, что, с одной стороны, добавляют новые города время от времени, то есть рейтинг, по-моему, начинался с куда меньшим количеством городов, все-таки сейчас география расширяется, но при этом можно все-таки проследить, как некоторые города растут, а некоторые падают. И, например, открытием этого года стал Курск, там вот буквально недавно запустили, можно сказать, после реинкарнации первый трамвайный маршрут города. То есть, чтобы вы понимали, система электротранспорта, точнее, конкретно трамвайная система Курска, была настолько убита, что пришлось все делать заново. Ну, то есть, тут речь уже идет не просто о ремонте или реконструкции. Здесь, по сути, речь идет о стройке с нуля, не говоря уже о запуске новой техники. И там очень долго готовились вообще к этой трамвайной концессии. В целом мы еще поговорим про концессии чуть дальше. И вот первый ее этап завершился. Там должны скоро запустить ну, относительно скоро, по-моему, до января 25-го второй маршрут, и, по-моему, все остальные маршруты города просто отменят. Я имею в виду трамвайные, то есть, по сути, останется только два, а в перспективе есть еще планы на дополнительные маршруты, но никто не понимает, будут деньги на это или нет, потому что города и регионы самостоятельно решать такие проблемы не могут. А Южно-Сахалинск хорош тем, что там запустили рельсобус, то есть мы все знаем, что такое городская электричка, ну, то есть, если вы живете в Москве, это МЦД, если в Европе, это системы S-Bahn'а и подобные им, а в небольших городах, типа Южно-Сахалинска, где нету смысла электрифицировать и вот прям делать подобие метро из электрички, там пускают небольшие вагоны, которые, как правило, на дизеле, но даже из них можно вытянуть максимум, потому что они точно так же не зависят от пробок. И в Южно-Сахалинске очень круто сделали несколько транспортно-пересадочных узлов, реконструировали главный вокзал, подтянули туда автобусы, ну и то есть, по сути, сделали такой магистральный транспорт, который ходит через весь город, и которым люди начали пользоваться, когда появились просто для этого нормальные условия. Ну и бесплатная пересадка, естественно.
Во всех этих случаях мы всегда говорим о каких-то больших деньгах. Это, скорее всего, инфраструктурные какие-то кредиты. То есть даже на концессию, ведь у регионов денег своих нет, как правило.
О, Руслан, отличный вопрос, потому что я вот даже себе заготовил про разные федеральные программы. Потому что... Еще раз обрисую немного в общем ситуацию. То, что создавалось в наших городах там, в советское время, и на чем задели, по сути, многие города выезжают по сей день, это все делалось более-менее централизованно по госплану. То есть надо, в принципе, отметить, что когда у вас нет частной собственности, когда плановая экономика, то с точки зрения городского планирования, планирование просто очень простое. То есть вам не нужно считаться с частными интересами, вы всегда понимаете, что будет там через 5 лет. То есть поэтому некоторые решения тех лет, они были проработаны неплохо, другое дело, что сама система была кастрированной. То есть даже в сегодняшней России, то есть от городских планировщиков требуется куда больше, потому что нужно учитывать разные уровни решений, то есть местные, субъекты федерации, федеральные, плюс есть частная собственность, которой нужно считаться. То есть формат планирования немного поменялся. Но тот советский задел, который был когда-то сделан, он работал, но надо понимать, что он финансировался не из местных бюджетов, как правило, а все-таки финансирование шло иначе. И когда после развала СССР, собственно, города поняли, что это все теперь на их балансе, то многие просто открестились, сразу все уничтожили. Ну, как можно вспомнить Воронеж, город-миллионник, который пытаются обслуживать пазиками. Плюс есть город-шахты и множество других городов, которые просто все взяли и грохнули, потому что поняли, что они в состоянии просто будут за всем этим следить и не то что развивать, а просто поддерживать. С другой стороны, была вера в светлое автомобильное будущее, поэтому все деньги пускали на дорожные проекты в первую очередь. Общественный транспорт, то есть, собственно, до сих пор многие думают, что общественный транспорт должен окупаться. Это, естественно, так не работает, как, собственно, водопровод и канализация, они тоже не окупаются, но почему-то все понимают, что это должно быть, и это должно быть в нормальном состоянии. И с общественным транспортом такая же история, напрямую он не окупается, но без него, поверьте, хорошей жизни ни у кого не будет. И я это все подвожу к тому, что, по сути, десятилетиями практически все города не занимались своими системами общественного транспорта, как с точки зрения архитектуры сети, так и с точки зрения технического нормального содержания. И поэтому сегодня, когда тот задел кончается, все выясняют, что, а знаете, а денег-то у нас на это нет. Притом нет не просто у городов, даже крупных городов, городов-миллионников, нет даже на уровне региона. И поэтому все, естественно, начали смотреть на Москву, которая собирает со всех налоги и потом должна их перераспределять, но получается иногда это не очень хорошо. И, естественно, что в какой-то момент, можно сказать, кризис достиг таких объемов, что не замечать проблему стало невозможно, и начались разного рода федеральные программы помощи. Сейчас, вот на текущий момент, их, можно сказать, 5. Ну, хотя нет, можно сказать, что и 6, но там последняя с натяжкой, чуть позже вы поймете, почему я так говорю. Но если перечислять их, то, во-первых, у нас есть программа «Чистый воздух» для городов, где с экологией все очень-очень плохо, и, по сути, федерация там дает безвозвратно деньги, но надо понимать, что по этой программе можно как утилизировать свалку или закупить какие-то фильтры, так и заниматься общественным транспортом. Ну, потому что в целом транспорт – это основной источник загрязнения во всех крупных городах. Понятно, что есть города-исключения, где действительно огромные промышленные предприятия, но даже там транспорт дает заметное увеличение выбросов. И поэтому этим тоже занимаются, но там есть нюанс. что, с одной стороны, эти деньги можно пустить условно на строительство трамвайной линии, трамвайных платформ, энергохозяйство, еще что-то, то есть на инфраструктуру можно пускать. Как пускать эти деньги на закупку самой техники? Но есть нюанс, что если вы будете обосновывать траты перед Москвой и, например, скажете, что у нас ходит, не знаю, там трамвай КТМ-5 80-го года выпуска, и его по-хорошему нужно заменить, потому что он устарел и физически, и морально. Ну, и просто он некрасивый еще, то вам скажут, что нет. С чего это вдруг? Вы меняете один экологически чистый вид транспорта на другой чистый экологический транспорт. Не-не-не. И поэтому большинство городов по этой программе вообще, я так понимаю, меняют бензиновые, точнее дизельные автобусы, на газовые автобусы. Потому что здесь все очень просто. У вас есть существующее количество автобусов, вы говорите, что нам нужно столько же, но на газе. Угу. То есть и с точки зрения Москвы никаких претензий нет. А когда вы хотите качественно обновить электротранспорт, чтобы он стал лучше и привлекал людей просто, чтобы люди оставили машины дома и воспользовались им, то там уже начинают возникать проблемы. Но повторюсь, что это безвозвратная программа, где деньги можно пускать как на технику, так и на инфраструктуру. А дальше один из последних инструментов, ну как, не то, что это какая-то федеральная программа, но есть такой финансовый инструмент, как инфраструктурные бюджетные кредиты. Их последние годы дают под сложные проекты, и там, насколько я помню, шпаргалку гляну, 4% годовых, и отвечает за эти деньги регион. Угу. То есть не муниципалитет, не транспортное предприятие, а вот прям целиком регион. Ну, то есть на уровне федерации все понимают, что города настолько бедные, что от них даже нельзя требовать каких-либо обязательств, потому что все равно в итоге придется им же эти деньги давать, чтобы они потом вам отдали их обратно. Но самое главное, что по ним можно тоже делать инфраструктуру. То есть как закупать технику, так и инфраструктуру. Почему я делаю на этом акцент? Потому что дальше мы переходим к программе «Безопасные качественные дороги». И неожиданно для многих, наверное, выяснится, что по этой программе можно заниматься не только дорогами, не только закупать знаки побольше, поярче или ставить километры заборов, но из этого фонда дают деньги на технику. Но опять же, есть нюансик. Потому что сначала хотели давать технику 10 городам примерно, где ситуация совсем плохая, выделили бюджет, потом поняли, что городов таких не 10, которые в бедственном положении, а 20. И, естественно, это крупнейшие города, то есть где, по идее, нужно спасать вот прямо сейчас. И получается, что тот бюджет размазали на большее количество городов, и в итоге каждый получил поменьше. А во-вторых, это история про лизинг. То есть федерация вот за счет этих денег дает скидку в 40%, но за лизинг нужно платить, это рассрочка. И естественно, что нужно переплачивать. И если вот город закроет, например, этот лизинг за 3 года, ну это просто минимальный срок, то он как раз вот эту скидку в 40% и закроет. Угу. То есть получается, что все равно города покупают технику. Просто, ну как, федерация чуть помогает растянуть эти деньги, но она как стоила дорого, так и продолжает стоить. И поэтому, собственно, не очень хорошая программа. Плюс она кончается в этом году. Никто не понимает, что будет дальше. И, как я говорил, тут можно только технику брать. Опять же, получается, что даже тот, кто купил трамвай на эти деньги, пускает их по убитым путям, без платформ с убитым энергохозяйством, потому что на это денег уже не дают. И получается, что новая техника у нас убивается о старую инфраструктуру. Потом есть фонд национального благосостояния, про который, мне кажется, многие слышали за последние годы, потому что частенько оттуда деньги берут. И здесь история, что это тоже лизинг, и под 7% годовых. И, насколько я понимаю, Минтранс России хочет делать именно вот на эту лизинговую программу упор, но, опять же, тут получается, что можно брать только технику, и скидка еще меньше, чем раньше. То есть, если мы вспоминаем, что города и регионы бедные, что ездить часто не на чем и не на чем, ну, в смысле, про качество путей...
И негде.
Да, да, то получается довольно странная ситуация. Так, это мы уже рассказали про 4.
Можно из этих 4 выбрать, ну, приблизительно наиболее выгодную, что ли, ну, если есть среди них такая?
Спойлер, ее нет. Вот. Да. Ну, давайте просто закончим весь список, чтобы у вас была полная картина, и вы понимали, в каком состоянии, точнее, в каких реалиях сейчас живут муниципалитеты. Есть еще специальные казначейские кредиты. Это была временная программа, и там, по-моему, набрали заявок на 45 миллиардов рублей со всех городов. И там, опять же, 3% годовых, и выплачивает это сам регион. Не перевозчик, как вот по тем же самым безопасным и качественным дорогам, а регион. Но опять же, получается, что какой-то особой субсидии нет. Ну, то есть, даже скидка еще меньше стала. А, и есть еще трамвайные концессии. Это одна из последних вообще федеральных программ, но называть ее прям программой сложно, потому что там отобрали 10 городов, никто вообще не знает, как эти города выбирали. То есть, ну, в случае с безопасными и качественными дорогами был хоть какой-то рейтинг. От городов требовали программы, и если программа была нормальной, и эксперты на федеральном уровне это подтверждали, то им давали деньги. Да, там чувствовалось, что в какой-то момент шла перетасовка, потому что если в каком-то регионе выборы и нужно сделать красивую картинку, то, естественно, этому региону давали деньги или там другие, как это, игры со статистикой и прочее, 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 то здесь вообще такого не было. То есть, опять же, из чего исходил Минтранс и, ну, вообще люди на федеральном уровне, не очень понятно. Но главное, что там есть нагрузка в виде электробусов. То есть, вот просто, чтобы вы понимали, у городов, постсоветских городов, и практически у всех российских городов, есть трамвай и троллейбус. Угу. Эта инфраструктура, она уже существует, ее нужно просто, ну, местами привести в порядок. И вот в рамках трамвайных концессий запретили вообще брать финансирование на троллейбусы, но при этом заставили брать электробусы, которые дороже. Ну, там надо сказать, что, по сути, для регионов они бесплатные с точки зрения покупки. То есть это такая, знаете, это, как говорится, первая доза бесплатная. Угу. Потому что расчет на то, что дальше вы подсядете сами. Но получается тупая ситуация, что эти электробусы чаще всего пускают под троллейбусными проводами, на троллейбусные маршруты, потому что у городов, как правило, есть автобусные предприятия и предприятия горэлектротранса, куда входят троллейбус и трамвай. И, естественно, электробус – то что? Это электричество, это батарейки, значит, нужно передать это ГЭТу. А у ГЭТа маршруты трамвайные и троллейбусные. Но электробус пустить на трамвайные пути вы явно не сможете, поэтому они катаются под троллейбусными проводами. И заряжаться при том от них они не могут. Ну и получается тупейшая ситуация, что эти электробусы катаются как, ну, я не знаю, реклама этих самих электробусов.
Самих себя, точно.
Да, и никто не понимает, что через 5-10 лет, когда батарейки сдохнут,
раньше?
При не очень умелом использовании еще раньше, то просто денег на новые аккумуляторы никто не даст. Ну, а при том, вам нужно выстроить эту дополнительную инфраструктуру для электробусов, чтобы они заряжались на конечных.
То есть, тратя время на это, кстати говоря.
Да, и, естественно, тратя на это время. То есть, получается очень тупая ситуация. Ну, то есть, даже с точки зрения транспорта, а если переходить к деньгам, ну, потому что все так или иначе крутится вокруг денег. Знаете ли, за бесплатно трамвай не материализуется просто на ваших улицах. Ну, или троллейбус, или электробус. Но самое главное, что концессия – это переплата примерно в 1.5-2 раза. За ту работу, которую город условно может сделать сам. То есть здесь логика, что федерация в районе 30% дает сразу, это деньги безвозвратные, но на концессию подписывается город-регион, то есть там, как правило, 10, 20, 30 лет, концессионер, то есть частное лицо, складывает разом большие деньги, но город-регион потом ему каждый год эти деньги возвращают. Угу. Естественно, идет переплата. То есть это транспорт в кредит. Не нужно думать, что это бесплатно или что это палочка-выручалочка. И естественно, что это не очень хорошо. Точнее как, если в вашем городе полностью убита инфраструктура, и вы хотите, не закрывая систему, просто ее реинкарнировать, как, например, в Курске случилось, или в Таганроге, то концессия – это хорошо, потому что у участника, в отличие от государства, есть много денег и сразу. То есть он может сразу все сделать вам под ключ. Но, опять же, будет большая переплата. Поэтому концессии – это далеко не самое хорошее решение. Именно поэтому, например, Челябинск и Южно-Сахалинск вовремя соскочили с этих концессий. Но остальные города в это вляпались, и не очень понятно, как, что будет происходить дальше. То есть понятно, что у нас не США, и поэтому вряд ли города или регионы смогут объявить себя банкротами и отказаться от этих обязательств, что так или иначе там федерации придется компенсировать, если сами регионы и муниципалитеты не смогут справляться. Но перспектива довольно безрадужная, я бы сказал. Но самое главное, что на уровне страны, то есть Минтранс занимается, мне кажется, всем чем угодно, кроме действительно полезных программ относительно общественного транспорта. Потому что по одним вы можете купить технику и только технику, по другим вам нужно обосновывать и придумывать какие-то там, я даже не знаю, аргументы, чтобы сразу привести в порядок инфраструктуру, и далеко не все города могут на это претендовать. А по другим всем решениям идет лоббирование техники и просто знатная переплата. То есть, опять же, у нас все очень плохо с городами, с бюджетами и с регионами. Притом за последние 2 года все дико выросло в цене. Ну, то есть мне там знающие люди скидывали, что, например, трамвай «Львенок» — это односекционный, хороший современный вагон. Он раньше, то есть до 22 года, стоил порядка 50 миллионов. Сейчас вот стоит 80 или 100 миллионов. Надо понимать, что разные города, у них разные техзадания, поэтому там цены могут отличаться. Кто-то хочет с кондиционером, кто-то без кондиционера, но рост в 1,5-2 раза. Аналогично с «Витязями», которые вот закупает Москва и Петербург, они стоили, по-моему, порядка 100 или 110 миллионов рублей до 2022 года. Сейчас, ну, в районе 160 миллионов. То есть надо понимать, что вот эти вот все геополитические стратегии довели просто до того, что вот насколько все сильно подскочило, а у городов и регионов бюджеты как были, так и остались.
Конечно.
Да, и
прошлых поэтому... не хватало, а нынешних тем более.
Да, и при всем при этом на уровне федерации нет вообще никакой единой программы поддержки, где бы просто, ну, хотя бы давали кредиты без процента. То есть, окей, вы не хотите просто переводить городам деньги за просто так, безвозвратно, но сделайте хотя бы беспроцентный кредит. Например, чтобы муниципалитеты все-таки приглашали нормальных специалистов, слушали их и делали, ну, то есть какую-то программу развития хотя бы на 3-4 года вперед, чтобы те же самые вложения в трамвай или в троллейбусы или электробусы как-то успевали окупаться. И если все, что вы там заявили в эффектах, реализуется, то, например, кредит становится беспроцентным.
Ну, то есть, транспорт начинает решать свою прямую задачу, если. То есть, и делается все по уму, тогда можно идти на какие-то льготы. А если, например, нет, то платите, извольте.
Примерно так? Да, но вот опять же, там многие города пользовались программой БКД, безопасные качественные дороги, но вот она в этом году кончается, никто не знает вообще, а будет она в следующем году или не будет.
Ну да.
То есть у городов нет планирования, никто не знает, как составляются те или иные списки. И естественно, что подготовиться к этому невозможно, а без планирования хотя бы на несколько лет вперед единственный вариант, который доступен городам, это закупать пазики. И, собственно, пазик по сей день остается самым популярным автобусом в России. Но это никуда не годится. Точнее, ладно, есть современные пазики, которые более-менее нормальные, которые там могут охватывать какие-то деревни или районы с очень низкой плотностью, но речь идет о старых высокопольных пазиках, которые были изначально разработаны для того, чтобы работать в полях. И, кстати, да, пазики есть замечательные, еще задний багажник, который, собственно, открывается дверца, и можно соединиться с салоном. То есть не багажник, как в машинах, а вот просто дверца сзади, и... Когда в советские годы разрабатывали эту модель, сразу, видимо, думали о двойном назначении, потому что через эту дверцу идеально пролезает гроб.
И использовали по этому назначению.
Да. Но это такой транспортный факт, о котором мало кто знает, но вот тем не менее...
Раз уж мы сейчас затронули вот немножко вопрос такой принципиальный, да, что лучше в городах, маленький пазик или большой? Просто люди как раз традиционным образом пишут, в частности, вот Вячеслав, трамвай не может конкурировать с маршрутками и автобусами, пишет он. То есть такие вот у нас ключевые базовые вещи, которые нужно еще до сих пор объяснять. Почему трамвай в принципе нужен, почему нужен троллейбус, а не электробус, мы вроде бы объяснили, но вот трамваи, зачем они нужны, вот эти вот сложные технические средства, дорогущие, с рельсами?
Смотрите, трамвай, ну точнее как, обычно считается одно место на километр инфраструктуры, точнее как пассажиры километру. Есть такая штука, как вы считаете километраж своей сети, стоимость содержания строительства и сколько людей там ездит. И при больших потоках у вас трамвай – это самый экономичный способ перевозить большие потоки людей. Ни одна маршрутка вам этого не даст. И некоторые города, естественно, грохнули всю систему. То есть, можно вспомнить Астрахань, где ни троллейбуса, ни трамвая не осталось. Там на улицах просто пробки из маршруток. И там даже выделенная полоса не спасет людей от пробок в общественном транспорте, потому что этот самый общественный транспорт парализует эту полосу. И все соседние на самом деле тоже. А еще у нас в России огромный дефицит водителей. Мы как-то уже про это, по-моему, говорили.
Затрагивали, по крайней мере,
конечно. Да, то есть в некоторых городах дефицит доходит до 50%. То есть лишних людей нету, и поэтому у вас задача перевозить как можно больше людей, как можно меньшим количеством техники, чтобы не нужно было нанимать новых водителей, кондукторов или еще кого-либо. И в этом плане трамвай, который за раз теоретически может перевезти 1000 человек, ну, если мы будем брать там в расчет будапештские трамваи, которые самые длинные, кайфовые, классные, действительно аналог метро, то да, 1000 человек. Если мы будем брать российские примеры, Пермь, Петербург, Москва и другие крупные города, то там, в принципе, многосекционная техника тоже ездит. И
это ездит тоже 200 человек, наверное. Это тоже круто.
Да, и... даже больше. Но в целом даже больше. Односекционный трамвай туда влезает спокойно, но в районе 100 человек, мне кажется, точно. Да, это не только сидячие места, но тем не менее. И то есть сейчас задача возить как можно больше, как можно меньшим количеством и техники, и людей. Ну, естественно, что для этого должна быть инфраструктура. То есть трамвай не просто так его в советские годы строили, не просто так во всем мире сейчас трамвайный ренессанс происходит, потому что это самый эффективный вид уличного транспорта. В отличие от метро, которое стоит ого сколько, строится десятилетиями, и вообще, как показывает российская практика, если кто-то начинает строить метро, то потом все садятся за взятки, потому что, знаете, очень удобно, когда у вас все работы под землей, никто не видит, никто не проверяет, зато бюджеты ого-го какие. Вот, но опять же, чтобы действительно трамвай мог конкурировать с маршруткой, а если сделать его нормально, вот по аналогии с Чижиком в Петербурге, например, то есть там просто маршрутки сами ушли, потому что люди стали ногами и рублями голосовать за нормальный общественный транспорт. Вот, но есть проблема, что нормальный общественный транспорт – это сложно. А чиновники что-то сложное у нас не любят. То есть здесь мне вот еще хотелось бы привести цитату из телеграм-канала «Приоритет для общественного транспорта в городах». Насколько я понимаю, его ведет некоторое количество транспортников, которые реально работают в городах, которые понимают, что такое хорошо, что такое плохо, но при этом он анонимный. То вот не так давно у них вышел пост просто с напоминанием очень простых истин, что реальные проблемы городского транспорта – это тотальное недофинансирование транспортной работы. Дальше идет ссылка, что вот есть какой-то приказ, видимо, правительства, где эта сумма есть, но в реальности это как недофинансирование еще больше. Есть недостаточный приоритет проезда для общественного транспорта, неоптимальное билетное меню и сдерживание роста тарифов, ну, из популистских, опять же, целей. А потом все выясняют, что финансировать транспорт просто не из чего. Ну, опять же, там, где с этим играли больше всего, там в итоге системы уже и загнулись. Или прямо вот скоро-скоро загнутся. Плюс отсутствие эффективных федеральных программ софинансирования. Про это мы вроде поговорили. Масштабный дефицит кадров и нет требований контроля качества перевозок. Но при этом, когда вы смотрите на какие-нибудь транспортные форумы, на транспортные стратегии там Минтранса или еще кого-либо, что там будет? Электробусы, которые дико дорогие и ввозят мало людей, потому что они должны еще отстаиваться и держаться на конечных. Беспилотная техника. Это вообще хохма, потому что многие там на серьезных щах говорят, что вот сейчас мы запустим трамвай без водителя, и вообще все будет классно.
И решим проблемы водителей, которых
да,
нет.
Да, есть нюанс только, что во всех городах стрелки, которые морально устарели еще во времена запуска Гагарина в космос. И поэтому водители современных классных дорогих трамваев выходят и ломиком переключают эти стрелки, потому что наша промышленность не может осилить просто более сложные современные, скажем так, инфраструктурные решения в плане тех же стрелок. Ну, то есть, окей, вы запустите беспилотный трамвай, но там должен будет кататься человек, который будет ломиком переключать стрелки. Это самый примитивный пример. Естественно, там есть огромное количество других примеров. Ну, кстати, надо сказать, что вот в случае с городскими железными дорогами или метрополитеном беспилотная техника действительно может как-то сработать и чуть облегчить ситуацию. Но надо понимать, что, скажем так, это довольно сложно. Потому что в одних городах на это просто нет денег и нет потребности. Например, Екатеринбург. Там не хватает средств, чтобы просто обновить технику, чтобы она была умной и могла хоть часть задач взять на себя со стороны водителя. В Москве такие интервалы, что не вся техника просто выдержит. То есть технически это реально, но это довольно сложно. И главное, что появляется еще этическая проблема. А что делать, если там нештатная ситуация и, например, беспилотная техника должна кем-то пожертвовать. Ну, то есть, это та же самая проблема, что и с электрокарами. Понятно, что в изолированных системах типа метрополитена шанс такого меньше, но тем не менее он остается. И ни один город, ни одна страна, ни одно общество еще пока не дало ответ, что в этом случае делать. Вот. Еще из популизма можно назвать водный транспорт, но это имеется в виду Москва, потому что возит мало людей, делает это медленно.
Но это вот эти новые катера электрические?
Речные трамвайчики, да. Там есть и другие проблемы, но смысл в том, что за эти деньги можно было привести в порядок, ну, просто наземный общественный транспорт, типа автобусов или трамваев в нескольких районах, ну, сделать его действительно намного лучше, потому что в Москве тоже дефицит водителей, и есть огромное количество нерешенных проблем, но почему-то деньги и внимание уделяют тому, что возит просто очень мало людей, а требует при этом как космический корабль небольшой. А плюс популизм – это цифровизация. Ну, то есть все пытаются напичкать какой-нибудь трамвай или автобус кучей датчиков, не понимая, что просто с этим никто потом не будет работать. И...
Это датчики, которые считают, например, количество вошедших и вышедших, или еще более
это,
какие-то
как
сложные?
Это, как ни странно, хорошее. Ну, например, система антисон. То есть никто не понимает, что корень проблемы, почему там водители перерабатывают и засыпают, что водителей безумно мало. И они остаются крайними во всех нештатных ситуациях. И получается, что, с одной стороны, им доверяют жизни многих тысяч людей, но при этом не создают условия, чтобы они просто нормально работали. Но при этом пытаются вот заставить их перерабатывать, и платят копейки и удивляются, почему они уходят. А если не уходят, то заставляют еще там пробивать... Не пробивать, точнее, а слушаться умную технику. Ну, короче, просто не тот приоритет. То есть, если вы обратите внимание на первую причину, вы поймете, что многие цифровые решения вам не нужны, что это борьба с ветряными мельницами, а не с первой причиной. Вот. Ну и последний популизм, который там отмечался, это точечные мегапроекты. Ну, то есть, опять же, когда у вас вся система в глубоком кризисе и все очень-очень плохо, а вы тратите кучу денег на какую-нибудь одну мегастройку или какой-нибудь пиар-проект, то как бы большинство людей этого не замечает и уходит из общественного транспорта. Здесь, мне кажется, самый классный пример – это Екатеринбург. Точнее, самый классный, плохой пример.
Ну
это
да, Екатеринбург. Мы понимаем.
Потому что там сейчас те же самые проблемы, что безумно старые трамваи и троллейбусы, то есть... Очень старые, очень-очень-очень старые. То есть, по идее, такое уже не должно ездить или должно ездить на музейных маршрутах. То есть, им вопрос про моральное и физическое устаревание. Плюс там жесткий дефицит водителей. Настолько жесткий, что наконец-то чиновники обратили на это внимание и сейчас обещают хотя бы давать жилье ведомственное сотрудникам. Правда, никто не говорит, что хорошо бы сделать им нормальные условия труда, чтобы там, не знаю, теплые туалеты были на конечных и много других условий, ну, таких простых с точки зрения человеческих потребностей, но которых просто сегодня нет. И много других там проблем. То есть, с одной стороны, Екатеринбург – это пример, где строят новые трамвайные линии, где как-то трамвай является магистральным видом транспорта, где троллейбус тоже как-то справляется, несмотря на все и вся, но при этом людей не хватает, поэтому техника не выходит. То есть, трамваи, троллейбусы есть, да, старые, но они есть, возить некому. Но при этом там запустили концессию на трамвай в Верхнюю Пышму, надеюсь, в комментариях поправят ударение, вот, который ездит просто через поля, петляет на неистово и соединяет, то есть он даже не доезжает нормально до станции метро в городе, то есть он мог останавливаться прямо напротив выхода, но при этом он оборачивается там, по-моему, метров за 300 или за 400, потом, когда он едет в Пышму, то есть если у нас прямая дорога, а он вместо этого петляет просто через поля, которые там только в обозримом будущем застроят, но при этом сейчас уже он там теряет время, останавливается на окраине Пышмы, и естественно, что там далеко от трамвая до ближайших домов, каких-то крупных точек притяжения. И вот на это все запустили концессию, чтобы частник купил новый трамвай и построил депо. И потратили тогда и будут тратить в будущем огромные на это деньги. При том, что возит он примерно как несколько автобусных маршрутов, а основной транспорт города у вас просто простаивает и никого не возит, но основные деньги уходят туда. Вот речь про такие проекты, когда... Ну, скажем так, когда не все, видимо, понимают, для чего нужен общественный транспорт, что он должен быть массовым. Это не пиар, это не социальный транспорт. То есть общественный транспорт должен конкурировать с машинами. А для этого автобусы, трамваи должны ездить с качеством метро. То есть быстро, не зависит от пробок и предсказуемо. Для этого я сейчас закончу мысль. Да. Вот. Но делать те же самые выделенные полосы, например, это дико непопулярно. Ну, потому что люди, многие не поймут. Ну, точнее, там все зависит от города. Пермь, которая начала это делать в 2000-е годы, там, мне кажется, вот новых выделенных полос даже никто не замечает. Аналогично в Москве, потому что все жители привыкли, что да, общественный транспорт не должен стоять, поэтому мы там делаем выделенную полосу. Но при этом где-нибудь, например, в Новосибирске, Краснодаре, где люди не привыкшие к этому, естественно, это вызывает волну негодования, потому что люди не понимают, как-то так у нас отнимают дорогу, а у нас тут и так пробки, да зачем вот ради этих маршруток что-то вы хотите забирать. Ужас-ужас. Плюс у нас есть ГИБДД, который всеми силами, мне кажется, на все всех уровнях саботируют всегда такие решения, потому что, ну, они ездят на машинках, они сделали, ну, то есть, это сама структура, которая обслуживает машины, так или иначе, и при этом они должны согласовывать все транспортные проекты в городах, и, естественно, они будут всеми силами саботировать, а муниципалитеты с этим сделать ничего не могут. И получается ситуация, что у городов остается, ну, как, особо не остается, как, пространство для маневров. И выясняется, что общественный транспорт у нас в глубокой депрессии.
Вот как раз на эту тему я хотел спросить. Я сначала просто пример приведу. Вспоминали Екатеринбург, где очень-очень старые трамваи, а я не могу не вспомнить Уфу родную, где трамваи КТМ 92-93 года выпуска. Там в Екатеринбурге такие же или старше? Или, может быть, все-таки моложе? Это 30 лет.
Смотрите, вообще, если говорить про советское прошлое и трамваи, то было такое негласное разделение, что в... самые лучшие, нельзя, наверное, сказать самые лучшие города, но, скажем так, в приоритетном порядке, точнее, если был приоритетный порядок городов, то именно в них поставляли, как правило, чехословацкие Татры, которые, во-первых, более красивые, более инженерно сделаны лучше, ну и просто, которые даже по сей день в той же самой Праге ездят, если за ней следит, то она еще лет 30 точно проедет спокойно. А вот в остальные города поставляли КТМ. И в этом плане в Екатеринбург поставляли Татры. Наверное, не очень хорошие новости для тебя, как уфинца.
В северной части Уфы Татры тоже ходят. Просто эти как кольца, получается, друг от друга отделили, и они теперь между собой не пересекаются. На самом деле, там они раньше пересекались.
Но на в случае с Уфой, а если кто-то не был, то это город... можно сказать, в виде песчаных часов он сделан, есть Черняховск, который сросся с Уфой, и получается, что у нас в центре узкая часть города, а по бокам наиболее плотные и обширные городские районы. И задача в таком случае сделать как раз нормальный транспорт между двумя крупными частями по самому узкому месту. Насколько я помню, там одна или две улицы, которые соединяют всю Уфу в одно целое.
Две.
Да, вот. И естественно, что с одной из них убрали трамвай.
Да, он всегда был, работал, и теперь вот там нет, теперь две отдельные трамвайные системы.
Да, но многие потому что забывают, что хороший общественный транспорт должен не просто там не стоять в пробках и приезжать вовремя, но еще и должен ездить туда, куда нужно людям. А если вы убираете нужные связки, то это просто ведет к деградации и постепенному вымиранию этого вида транспорта. Угу. Трамвай, как самый эффективный вид транспорта, естественно, должен ходить по Октябрьской революции.
Проспект Октября.
Проспект Октября, да. Вот, по проспекту Октября. Но Уфа – это тот случай, когда очень хотят власти что-то с этим сделать, но делают примерно ничего. То есть можно было сделать скоростной автобус там хотя бы на первое время, который потом бы переделали в трамвай. Можно было бы вполне вернуть трамвай. Ну, потому что на стройку набережной за 12 миллиардов рублей, речку Белую, где вырубили зелень и закатали все в бетон, вот на это нашли все. А на трамвай вот каким-то образом постоянно деньги не находят. Ай-яй-яй-яй, как же так?
Если все-таки расширить, и не только об Уфе говорить, вот то, о чем мы говорили, эти мегапроекты непонятные и прочее, это почему? Это вот как бы нерадивые чиновники, которые просто не понимают? Или все-таки здесь, может быть, коррупция виновата? То есть, если этот проект инициирует тот, кому надо, как говорится, очень сильно, и может договориться, и тогда этот проект реализуется, как то трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.
В чем дело? У нас причин множество. Ну, то есть, опять же, если что-то получается сделать, то это, скорее всего, где-то сошли все звезды, и как-то, можно сказать, огромное количество разных структур, которые в этом задействованы, сказало, что да, давайте делать. И когда есть большой бюджет, как бы есть мотивация пробивать вот эти вот все стенки, будь то ГИБДД, Минтранс, Минстрой или еще кто-либо, чтобы и деньги дали, и не мешали, и просто дали все сделать, как полагается. А нормальная работа общественного транспорта каждый день – это очень большая, трудоемкая работа, в прямом смысле, каждый день. Ну, то есть, это работа не только водителей или кондукторов, или токарей, или еще кого-либо. Это работа транспортников, в первую очередь, которые должны смотреть за расписанием, где тот или иной маршрут стоит, что нужно сделать, чтобы он перестал стоять, как под это потом подогнать расписание, как изменится транспортная работа. Ну, то есть, не секрет, что если делаете выделенную полосу и делаете ее хорошо, то... условно, для того, чтобы держать интервал раз в 5 минут, вам нужно меньшее количество техники и водителей. Поэтому делать выделенные полосы – это на самом деле не только вопрос про транспорт, чтобы людей пересадить из машин в общественный транспорт. Это еще и вопрос экономии бюджета. Угу. Но, опять же, если вы придете к мэру или гаишнику с вопросом, что давай сделаем выделенную полосу, вас, скорее всего, пошлют. Потому что политические риски большие, эффективность какого-нибудь инспектора ГИБДД от этого вообще никак не зависит, и ему куда проще запретить, чем давать какое-то добро, подставляться и что-то потом делать. То есть система не мотивирует что-либо делать. А когда есть бюджет, то есть просто появляются так или иначе интересанты, тут имеется в виду интересанты не в плане только коррупции, в любом случае появляется какой-то интерес к этому, и естественно, что вот все эти стенки начинают пробивать. То есть иногда доходит до смешного, что какой-нибудь инженерный вопрос, который вообще решается встречей двух людей и просто договоренностью, что делаем, да, делаем. Вот если на другой стороне вам говорят нет, то иногда нужно выносить решение там не просто на уровень мэра или губернатора, а иногда приходится выносить решение на уровень ну, президента страны. То есть мы можем вспомнить, что когда в Москве пытались запустить городскую электричку, то пришлось получать одобрение Путина Собянину для этого. Потому что Москва и РЖД – это две разные вселенные. Москва при всей мощи, при всем бюджете и всем прочим, не может влиять на это, на эту госкорпорацию. Поэтому вот пришлось делать такое, хотя, казалось бы, мы можем посмотреть на... Да даже на Берлин, где такие системы работают больше 100 лет, то есть инженерно это не проблема. Более того, в советские годы ГДР входила все-таки в Восточный блок, советские транспортники могли сюда ездить и смотреть, как это уже работает. Но когда возвращались обратно, то выяснялось, что нет, сделать это нельзя, потому что. Вот. И вот много есть таких, к сожалению, нюансов. И поэтому все занимаются в основном популизмом. Ну, то есть, с одной стороны, что на этом проще заработать политические очки, больше будет упоминаний в СМИ. Ну, то есть, во все новости разошлась цитата, что вот в Москве запустят беспилотные трамваи. А то, что в Москве на зиму очень часто отключают подогрев стрелок, чтобы водители обязаны были выходить и их просто ломиком прочищать, потому что подогрев не справляется, вот про это почему-то ни одно СМИ не писало. А одно без другого сделать невозможно. И в итоге мы имеем ситуацию, когда действительно... Ну, в 7 городах России с этим еще что-то делают, потому что там каким-то чудом собралась экспертная группа, там, либо при мэрии, либо при регионе, либо еще при ком-либо, и которые просто любят свое дело, и, несмотря на всю демотивацию системы, этим занимаются. А все остальные продолжают просто увязать в болоте, но при этом отчитываясь, что как все хорошо. А на самом деле все совсем нехорошо.
Угу. Хотели наши зрители уточнить, судя по спору, который происходит. Некоторые пишут, вот у нас троллейбусы отменили, не указывая при этом где. А некоторые пишут, а чем нам троллейбусы не нравятся? Я хочу возразить как раз-таки наоборот. Мы хотели сказать, что троллейбусы – это неплохо, и там, где они есть, они должны оставаться и развиваться.
Нам, в лице, по крайней мере, вот меня тут, очень не нравятся электробусы, потому что это дорогая игрушка, и ну как с очень ограниченным сроком жизни – то есть за стоимость одного электробуса можно спокойно, мне кажется, купить 2-3 троллейбуса. Ну, мне кажется, 2 троллейбуса, при том с аккумуляторами, точно можно купить. И они часть маршрута могут проезжать на аккумуляторах, часть под контактной сетью заряжаться. Они не должны отстаиваться на конечных, не тратить на это время. И в целом они постоянно находятся в движении, при этом дешевле. Но из-за того, что... Ну, как мне кажется, это просто чистый популизм производителей, потому что, естественно, заводам хочется продавать, ну, то есть, условно, один и тот же кузов, одни и те же специалисты, одна и та же там, оплата в час у этих специалистов. Но троллейбус стоит, условно, в 1,5-2 раза дешевле, электробус стоит в 2 раза дороже. Естественно, хочется продавать больше электробусов. И мне кажется, что просто на всех уровнях пошла... агитация за это. То есть я понимаю, что с точки зрения еще муниципалитетов есть момент, что когда мы говорим про троллейбусы, нужно держать в нормальном состоянии контактную сеть, питание подстанции, сами подстанции, и уже потом держать в нормальном состоянии технику. То есть большая часть этой инфраструктуры скрыта от глаз людей, поэтому очень часто и с момента постройки ими просто не занимаются. Ну, разве что за исключением, опять же, там, тройки, ну, пятерки городов, где понимают и просто не пустили все на самотек и регулярно этим занимаются, но в остальных случаях никто ничего не делал, потому что а зачем? А в итоге выясняется, что все настолько убито, что многие говорят, что ну вот троллейбус устаревший, с этим мы ничего не поделаем, поэтому будем тратить больше денег на электробусы. Ситуация тупая на самом деле, и ну как, это проще, но это намного дороже. То есть есть уже российские подсчеты, например, МАПГЭТ, это ассоциация... как же она расшифровывается? В общем, это ассоциация компаний электротранспорта, именно вот городских со всей России. Они считали и пришли к выводу, что троллейбус при больших потоках намного выгоднее, чем электробус. Плюс есть мировой опыт. Буквально, по-моему, вчера в Праге, например, запустили 3-секционные троллейбусы. То есть в Праге, по-моему, в 50-е годы троллейбус был грохнут, потому что говорили, что фу устаревшие, фу не модные, инфраструктуру сложно содержать, заменим на автобусы. Прошло полвека, поняли, что все-таки косякнули, и в итоге частично они возвращают троллейбусы, и там довольно большие планы на весь этот процесс. Есть другие города, которые не совершили ошибку и не грохали троллейбус изначально, и спокойно с этим живут дальше, а есть те, кто... А есть, скажем так, российские города, которые, которых подкупают тем, что вот... ну вот как трамвайные концессии, что вот вам бесплатные электробусы, просто попробуйте, обкатайте. Многие смотрят на Москву, что вот, ну Москва же троллейбусы убрала, и вообще небо стало чистым якобы после этого. Ну, кстати, вот мне кажется, чистое небо – это вот это гениальный политический пиар-ход, чтобы продвинуть электробусы, но он тупой. Ну, то есть, потому что, когда на большинстве улиц российских городов висят там по 20, 30, 40 проводов, действительно, их нужно убирать. Это то, что можно без проблем убрать под землю. Но, опять же, если вы еще убираете контактную сеть, то это как, не знаю, у вас в городе есть мост, вы его сносите и пускаете паромную переправу. Потому что, ну, вот мост портит пейзаж якобы. Ну, то есть, когда у вас остается там два провода над улицей контактной сети, то на самом деле они незаметны. Mm-hmm. Заметны как раз вот вся остальная вот эта вот мишура на столбах, которую действительно можно без каких-либо инженерных политических проблем убрать. Но, тем не менее, пошли рубить с плеча и начали убирать совсем все. И Москва, мне кажется, очень скоро поплатится за это решение, потому что говорят, что там уже на самом деле сейчас возникают проблемы с электробусами. И, скорее всего, по мере дальнейшего развития, когда ячейки станут приходить в негодность, все вспомнят о том, что нужно это менять, а будут на это деньги или нет, вопрос открытый.
Угу.
А, ну главное не только открытый, а в текущих геополитических реалиях еще непонятно, а продаст ли кто-нибудь эти самые ячейки, потому что их делают не в России.
Я вот сейчас, наверное, вопрос риторически задам, но, может быть, в курсе. Я как-то вот следил, знал, почему-то я об этом знал, что в Мариуполе, который ныне сами знаете где и как, была хорошая трамвайная система. И она, как минимум, была намного лучше, чем в той же Уфе, в столице Республики Башкортостан, в крупном российском городе. Сейчас, скорее всего, этой системы в Мариуполе не осталось. И мне вот любопытно, что там думают делать, ну, скажем так, новые власти? Спасти или, скорее всего, давно уже все разобрали и пересели на пазики?
К сожалению, тут я подсказать не смогу. Это уж не был раньше, не знаю, что сейчас, и вообще под статью меня тут подводишь, а татушки, а та-та.
Ну, тему затронули немножко геополитики.
У нас хватает своих проблем, с которыми нужно разбираться. И мне хочется обращать внимание именно на эти системные вопросы, потому что пока что в России, если что-то где-то сделали хорошо, то это... Ну, не то, что случайность, но, как я говорил, что-то, ну, сошлись где-то звезды. И рассчитывать на то, что если сами у себя дома не можем делать нормально, а где-то потом сможем сделать нормально, ну, очень странно. То есть в России там не то, что лишних водителей нет, просто нету нормальных транспортников. Их не готовят. Точнее, допросят меня транспортные эксперты. Естественно, есть какое-то количество людей, но, как я говорил, в России больше тысячи городов, и, поверьте, даже там одного человека на 10 городов, ну, то есть этих людей просто не хватит, даже при такой разбивке. А вообще, в здоровой ситуации в каждом городе должен быть транспортный отдел, не который набрали из бывших гаишников, которые там умеют стрелять, задерживать пьяных людей и читали несколько ГОСТов, а должны быть, ну, нормальные инженеры-транспортники, которые умеют читать пассажиропотоки, которые понимают, как должна строиться архитектура сети, как это финансировать. То есть у нас банально никто не готовит людей, кто умеет читать экономику транспорта. Это вообще отдельный звездец на самом деле, потому что мало того, что нужно сделать что-то хорошо инженерно, дорожно или транспортно, нужно еще сделать так, чтобы там была жизнеспособная экономическая модель. У нас, по сути, этим серьезно занимаются только в Перми, которые начали эту работу лет 20 назад, ладно, не 20, но лет 15 назад, мне кажется, точно, наработали очень большую базу, и они теперь там просто видят все эти эффекты. То есть, что будет, если мы откажемся от кондукторов в пользу контролеров, что будет, если мы поменяем билетное меню с приоритетом там безлимитных проездных, например, сделаем бесплатную пересадку, как выделенная полоса отразится на экономику маршрута и так далее, там это умеют читать. Поэтому там, несмотря на все проблемы, в городской администрации такой коллектив, который держит все на плаву даже сейчас. В соседних городах, типа Екатеринбурга, этих людей уже нету. Хотя казалось бы, что Екатеринбург всю жизнь, точнее, екатеринбуржцы всю жизнь считали, что типа где мы и где
Пермь. Все такие продвинутые, конечно.
Да. То есть там, ну, есть трамвайная культура, но при этом вот на городском уровне такой команды, ну, вот не сложилось, к сожалению.
Пытаюсь разобраться, и вот такой вопрос возник под занавес. Я, насколько знаю, довольно много у нас в России проводится транспортных форумов, таких красивых, где много техники презентуется, в Сочи, в Петербурге, в Москве что-то такое проходит. Причем в течение года несколько раз. И, скорее всего, на эти форумы съезжаются примерно одни и те же люди, включая чиновников и всевозможных экспертов. Скорее всего, все эти вещи, о которых мы сегодня говорим, там обсуждаются.
Нет?
Нет?
Нет. А я же говорю, есть популизм, типа, вот давайте обсудим цифрового двойника города. как сделать беспилотную технику, как запустить электробусы и все остальное. То есть, с одной стороны, это продвижение техники, ну, потому что есть вполне понятные лоббисты. То есть, все-таки у нас не советское время, как я говорил, вот в начале все устроено чуть сложнее, и хорошие транспортные планировщики, городские планировщики, чиновники и все остальные должны понимать, как в этом во всем болтаться и как сделать так, чтобы вам не навешали лапшу на уши. Спойлер, практически все дают себе спокойно вешать лапшу на уши и даже не понимают, что их там обводят, мягко говоря, вокруг пальца. А с другой стороны, обсуждают то, что, не знаю, хорошо зайдет в новостях, то, что модно просто во всем мире, вот поэтому мы тоже это обсудим. Я говорю, то есть ни на одном форуме вы не услышите реальное рассуждение, как, например, сделать выделенную полосу хорошо, как условно бороться с саботажем ГИБДД по тем или иным решениям. Вот именно эти технические вопросы вы не услышите там. Потому что, как правило, приезжают те, кто этим не занимается, но при этом отвечает за распределение денег, и им интересно послушать там вот про что-то новое, инновационное, а реальные проблемы это никого, как правило, не интересует. Но, опять же, повторюсь, там есть исключения в виде там 7-10 городов, 10, мне кажется, это я уже даже преувеличил, где действительно умеют, занимаются, то есть есть и политическая воля, и понимание у руководства города хотя бы, почему это нужно делать. Есть люди, кто это умеет делать, и еще как-то там при всем при этом умеют считать и делать так, чтобы действительно это работало. Но при этом вот то, что я говорил там, что Пермь заняла первое место, и что вообще они там сколько уже занимаются, и самые крутые в этом во всем. Если вы в Перми скажете, что у вас хороший общественный транспорт, естественно, люди скажут, что ты идиот. Типа, как это он у нас хороший? Он у нас хреновый, и назовут тебе 10 причин, почему. Но все познается в сравнении, поэтому если эти же люди приедут, ну, в Екатеринбург и увидят, что некоторые маршруты ходят там раз в полчаса, раз в час. Ну, у тебя, ладно, Екатеринбург, опять же, это довольно хороший пример. Новосибирск. Третий город страны, который, вот есть у них метро, на котором еще как-то более-менее все держится, и все, и есть маршрутки. И там вы поймете, что в Перми неплохой транспорт, в Ижевске ничего так транспорт, в Челябинске там тоже что-то делают и уже стали лучше, чем Новосибирск. А вот Новосибирске просто вот как-то, ну вот, не то. Не складывается, не идет. При том, что там даже есть кадры, по-моему, кто-то готовит транспортников, то есть там есть, по крайней мере, были раньше научные люди, которые там держали пульс на всей этой проблеме и теме, и хотя бы там жили одновременно в 2024 году. Потому что если вы поспрашиваете студентов дорожных университетов, колледжей, институтов, чему их готовят, а, как правило, именно этих специалистов потом берут в администрации, то их там учат, как строить развязки, подземные пешеходные переходы. То есть у нас идет подмена, что транспортник – это дорожник, а это совсем не так. Но ровно так же, как во многих городах берут гаишников на должности в транспортное дело, потому что, ну, гаишники – это же там про транспорт. Про транспорт. ГОСТы они читали? Читали. А если они еще и дружат со своими коллегами, которые работают в ГИБДД, то это значит, что ГИБДД будет меньше выписывать штрафов городу, что тоже хорошо. Так. Но при этом транспорт будет в жопе. Почему? Да потому что это не транспортники. Короче, все очень непросто, все очень сложно.
Отвечая комментаторам, которые пишут, что могли бы мы стримить дома, чем ехать в студию и создавать пробки, мы ответим, что мы пользуемся общественным транспортом и как бы пробок точно не создаем.
А неделю назад, когда была забастовка, еще и пешочком ходили.
Да, именно так. Я напомню, что уже подходит к концу программа «Здесь живут люди». Это программа, которая выходит на канале «Живой гвоздь» и транслируется в приложении «Эхо», которое нужно скачать, если вы этого еще не сделали, на сайте echofm.online.
Про ссылочки да, в описании и лайки.
Кстати, ссылочку на тот эфир про транспорт, который мы упомянули, который был в январе, уже, значит, добавили наши коллеги. Спасибо им за это. Телеграм-канал Аркадия Гершмана, его YouTube-канал, кстати говоря, «Город для людей» называется, если кто еще не успел по какой-то причине познакомиться с ним, рекомендую, подписывайтесь, заходите, и там уже по отдельно взятым городам, странам и весям все это более подробно рассказано с примерами, с картинками, а не то, что вот как мы здесь просто сидим и обсуждаем.
Трепим, да.
Да, поэтому, друзья, все это дело не забудьте, лайк под этим эфиром также нужно обязательно поставить, равно как и написать свой комментарий. Увидимся с вами через неделю в это же время, а именно в 17 часов по московскому времени.
Любите города. Пока.
Пока.